Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо в програмі «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вадим на дроті. Вадиме, вітаємо вас, слухаємо вас.
Доброго Божого.
І вам.
У мене такий вопрос. Ми, маючи Новий Завет, а в церквях до сих пор учать по Ветхому Завету, учать заповідям, а в Новом Завете є маса мест Писаній, і Христос говорить о том, що конец закона – Христос. И вот, к примеру, взять послание к Галатам, 3 глава, с 8 по 10 стих. Колоссянам, 2 глава, вот хороший стих, 2 глава, 14 стих. А у нас до сих пор учат закону, а закон — это смертоносные буквы, и кто находится под законом, тот под проклятием. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Глубокий вопрос. Он у нас постоянно существует, да, вот как бы закон и благодать. Первое. Спасаемся мы любовью Христа, спасаемся мы благодатью, спасаемся мы не делами, не исполнением закона. Вообще мы спасаемся милостью и любовью Божьей. Это мы должны зафиксировать. Это действительно так и есть. Вот. И вот эта благодать Божия, которая открывается нам в сердце, она не сразу открывается, она постепенно все больше и больше раскрывается в сердцах наших. И через вот эту благодать Божию мы узнаем любовь Божию, как Он нас любит. И через вот эту любовь уже мы действительно приближаемся к тому совершенству, которое Господь нам для нас определил, чтобы мы были в любви перед Ним. И исполняется как бы закон не плотью, а духом. Да? То есть у нас, если мы откроем Римлянам 8 главу, написано так: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти». Чтобы, зачем это было? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Смотрите, как интересно. То есть Иисус пришел, воплотился в Сына человеческого, да, и был осужден, жертву за грех всех людей, для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Мы видим, какая тут интересная история. Мы должны понимать, что закон — это как бы первичное отношение Бога к человеку, как бы как детский сад, как правило поведения, как жизнь человека на этой земле и определение взаимоотношений между людьми и Богом. И для этого нужен закон. Он нужен. Почему? Потому что мы на самом деле грешные, жестокие, злые, непослушные. И поэтому закон нас хранит. Он нас сохраняет для того, чтобы мы вели себя более или менее прилично. Когда человек узнал Иисуса Христа Господом и Спасителем, в него вселяется Дух Божий. Это Дух любви, и опять же, это Римлянам 13 глава, 8 стих, написано: «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Тот, кто не любит другого, тот не исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все-все другие заповеди заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Конечно, тот, кто достиг любви Божией, в своем сердце. Тот, кто не осуждает никого. Тот, кто любит и ближних, и дальних. Тот, кто любит врагов. Тот, кто благословляет ненавидящих. Молится за обижающих и гонящих его. Благотворит врагам. Тогда да, ему не нужен закон. А закон как бы запечатан у него на сердце. Но не все достигают такого совершенства. Вот. Мы всю жизнь учимся любить. До конца своих дней мы будем учиться любить. И вот по мере того, как любовь Божия в нас все больше и больше изображается, тем меньше, конечно, нам нужен закон. Но так как совершенных людей нету, ну, вообще нету совершенных людей, совершенный был только Иисус, мы по плоти все равно остаемся грешниками, и внутри нас плоть с духом воюют, они противятся. Поэтому закон даже для самого духовного человека является полезным ограничением. Даже для самого духовного. Ну, давайте так. Вот, к примеру, Иисус Христос, когда после крещения его Дух Святый повел в пустыню для искушения. Был ли Иисус самым лучшим и самым духовным человеком? Безусловно. Ну, безусловно. Но при том, при всем, каким образом Иисус Христос защищался от сатаны? Каким образом? Он защищался написано. И написано он защищался исключительно Ветхим Заветом. Вот. Поэтому, когда мы в духе немощны, то нам просто надо повторять для самого себя написано. Написано, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай чужого, написано. И мы должны твердо держаться того, что вот это написано. Когда мы слабы, когда мы в любви Божией, тогда да, закон не нужен. Почему? Потому что любовь и есть исполнение всего закона. Потому что любовь – это совокупность совершенства. Мы находимся в совершенстве, нам вообще ничего не нужно. Вот. Но когда мы слабы, а мы слабы, ну слабы в духе бываем, вы понимаете, что мы не всегда находимся в любви. Может быть, конечно, вы находитесь, но я вот за себя могу сказать – не всегда. Вот. И тогда меня хранит страх Господень. Да, то есть страх нарушить заповеди Божьи. Поэтому мы, к сожалению, живем в двух мирах, верующий человек, верующий во Христа. С одной стороны, он живет на небе, у него Царство Божие незаметным образом в нем есть, он общается со Христом, он уже посажен на небесах, и у него есть некие взаимоотношения со Христом. Это духовная жизнь. Но есть и земная жизнь. Есть деньги, война, есть ужасы, есть дети, есть квартира, есть транспорт, есть зарплата, пенсия, ну чего только тут нет. И вот в этих земных взаимоотношениях мы должны руководствоваться законом. Вот. То есть закон, еще раз говорю, закон для жизни на земле, Евангелие для неба. Закон для жизни, закон регулирует взаимоотношения людей на этой земле. Евангелие для неба. Это не значит, что мы не можем Евангелие применять на земле. Мы продолжаем любить друг друга, жертвовать собой. Это все Евангелие. Вот. Но если у нас не хватает духа, если у нас не хватает любви, то мы должны руководствоваться законом.
Маємо дзвінок. Василь, доброго дня, вітаємо вас.
Слава Иисусу Христу.
Навеки слава.
Алексей Анатольевич, вот буквально неделю назад отмечали праздник крещения. И вот мне пришлось общаться с людьми, и я спросила, что для вас значит крещение? Многие говорили, это крещение, как крестил нас Владимир. Другие говорят, крещение, это надо опуститься в Аполлонку. Третьи говорили там, что крещение надо крестить в воду. Ну, короче, люди заблуждаются. Я хотел по этому вопросу немножко разъяснение у вас получить. Вот от Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной, слово сильнее, еще раз повторяю, сильнее меня, Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Потом дальше еще. В Иоанна 3:26 пришли к Иоанну и сказывали, Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Объясните, пожалуйста, Иисус крестил в воде или Святым Духом и огнем?
Спасибо большое за вопрос. Опять же, вот этот сложный переход от закона к благодати, да, это достаточно сложный процесс. Ученики, Иисус сам не крестил. Это, во-первых, Писание об этом четко говорит. Иисус в воде не крестил.
Писание четко говорит, что Он крестил в воде тоже.
Нет, Писание говорит, что Он сам не крестил.
Нет, там написано, что Иисус пошел и крестил, а потом написано, впрочем, Он не крестил. Тут написано и крестил, и не крестил.
Нет, впрочем, написано, крестили ученики, но сам Он не крестил.
Це ж неможливо. Він учитель, вони учні. Тобто вони що роблять, що їм заманеться, а йому байдуже?
Нет, они были в основном ученики Иоанна, которые перешли к Иисусу Христу.
Так и він же фактично хрестився від Івана. Тобто
да.
Він так само, як і вони, прийшов до нього і хрестився від нього. Для зовнішніх нічого не показувало, що він якийсь великий.
Да.
Це йому відкрилося небо, і він в хрещенні пережив щось. І після цього, коли фарисеї там садукеї питають, якою владою начальники народу, ти це робиш? Він каже: "Я вам відповім, але ви спочатку скажіть хрещення Івана, що ви про це думаєте?" Тому що він пішов і хрестився, а вони відкинули. І це от розділило їх, цих начальників народу, з Ісусом, який хрестився від Івана.
Ну, а чому? Почому вони розділили? Що розділило? Я не розумію.
Просто в самому тексті, в Євангелії від Івана, спочатку написано, що Ісус хрестив. Прямим
да.
текстом написано, що Ісус хрестив.
Ну, впрочем, це не він,
а потім сказано, що він не хрестив. І виходить, що і та думка написана чорним по білому, і інша.
Угу.
Дві фрази,
можна
які...
по-разному розуміти. Да. Все, ну давайте так. Давайте будемо, опять же, рішати цю задачу. Ми повинні розуміти, що Ісус хрестив Духом Святим исключительно після своєї смерті. И исключительно крещение Духом Святым состоялось только после воскресения. Да? То есть, когда Он сказал, совершилось, разорвалась завеса в храме, и Дух Святый излился на всякую плоть. И на третий день Он пришел к ученикам и сказал, дунул, и сказал, примите Духа Святого. А в Деяниях на 50-й день произошел День Пятидесятницы, и тогда приняли Духа Святого. А пока он не был прославлен, написано, Духа Святого ни на ком не было. Никто еще не был крещен Духом Святым. Хорошо, первое, мы зафиксировали, что пока Иисус был в человеческом теле, на земле, пока он был не распят, то он и не мог крестить Духом Святым. Вот. А почему? Потому что Дух Святый был выпущен, так скажем, Богом только через смерть и воскресение Иисуса Христа. До этого невозможно было никому получить Духа Святого. Что делали ученики, или даже можно предположить, что делал это Иисус, хотя это нету однозначности, потому что написано, впрочем, Иисус не крестил. Ну, ученики крестили, хорошо. Ну, смысл как бы продолжается тот же самый, что это покаяние. То есть, если даже мы вспомним в Деяниях, Павел встретил 12 учеников, которые были крещены в Иоанново крещение. Предположим, они были крещены не Иоанном Крестителем, а они были крещены учениками, апостолами Иисуса Христа, или даже можно предположить, что они были крещены самим Иисусом Христом до того, как он был прославлен, до того, как он был распят. То есть на них Духа Христова не было. То есть это было все равно крещение Иоанна Крестителя. Тогда, когда крестил Иисус, или, будем говорить, ученики Иисуса Христа, это ни в коем случае не крещение Духом и огнем. это было все равно крещение Иоанна Крестителя.
Ну, по-перше, хрещення вогнем, там воно пояснюється в контексті, що він хреститиме духом святості і вогнем, бо він свою пшеницю, зерно збере у засіки, а солому спалить вогнем. Хрещення вогнем – це оце от пояснюється, що він спалить вогнем солому. Ось що таке хрещення вогнем. Насправді, в контексті, це в одній фразі, пояснюється, що таке хрещення вогнем.
Ну, так тоже нельзя однозначно сказать, потому что огнем – это и Словом Божьим, да, идет Господь, перед ним огонь, поедающий Слово.
До речі, про це я і хотів сказати, от про прийняття Духа. По-перше, в Старому Заповіті пророки мали Дух Божий. Сказано, що Дух Христа в них промовляв. Це написано в Писаннях. Далі Навуходоносор каже, Даниїл, в тобі Дух Бога, Високий Дух. Тобто дух уже був на пророках, принаймні, на якихось там царях, помазанцях, типу Давида, там, Авраама, там, я не знаю, Мойсея, що у нього лице світилось після зустрічі з Богом. Прямим текстом сказано, що дух був в людях, в них. А далі Ісус говорив, що слова мої – це є дух і життя. І він, говорячи свої слова, фактично вже таким чином, ті, що приймали, вони приймали цей дух і життя. Є, звичайно, дуже багато «але», що апостоли його не розуміли, особливо в Євангелії від Марка, що у них було ожорсточене серце, вони там ділили портфелі, хто справа, хто зліва сяде, хто більший, хто менший. Ісусові доводилось, знову ж таки, давати їм духа через слова, лікувати їх, давати їм правильне ставлення. Оскільки він був раві, а раві – це значило пан і вчитель, господин і учитель. Це великий, саме слово раві, воно означає хтось великий, величний. То вони мали ловити кожне слово, і він сказав, що якщо ви не виконуєте, якщо ви не маєте мого слова, не слухаєте уважно, і не втілюєте його, не розмірковуєте постійно, і не втілюєте в життя, то ви не мої учні, ви нерозумні будівельники і так далі. Я до чого веду? Що ми, чи не дивимося ми трохи однобоко, коли ми кажемо, що от перед смертю Ісуса ніякого духа взагалі не було, їм не пахло на землі, в людях він не жив і так далі. І хрестити Ісус не міг. От зараз, наприклад, є такі програми в комп'ютері, вони зашифровані, типу заархівовані. Чи не можна провести таку паралель, що вони мали духа через слово його, яке вони приймали? І будуть всі навчені Господом. Кожен, хто чув від Отця і навчився, приходить до мене. Вони ходили з ним і слухали, і що ж їм воно крапало? Але це були як заархівовані програми. Тобто їм потрібна була якась, ну, як то кажуть, от як мову вчиш, наче нічого не запам'ятав. А потім в один прекрасний день ти: «Евріка, я почав розуміти, я рік до цього вчив, і мені здавалося, що ні в одному глазу». Але ж ми не можемо сказати, цей рік був не потрібен, і ти нічого від англійської мови в цей рік не прийняв. Приймав, але розпакувалося воно в один прекрасний момент.
Така сложна тема, але це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Смотрите, первое, что мы должны зафиксировать, то, что мы спасены по благодати. И вот эту позицию мы пока отставим на полочку и держим ее в подсознании. Мы спасены по благодати. А теперь возвращаемся по поводу Духа. Дух Божий есть в каждом человеке. В каждом человеке, потому что тело без Духа мертво. Это вторая глава Иакова. То есть тело без духа мертво. Не может существовать человек, если в нем нет духа, потому что он есть образ и подобие Божие. И в нем уже есть Дух Божий, он есть в грешнике, в самом последнем насильнике, убийце.
Ясно, что он был в филистимлянах, с якими евреи воювали. Але мы говорим, в филистимлянах был Божий Дух, але в Самуїлі было больше, або особливым чином. Мы про это говорим, про градацию.
Вот. Ну вот по поводу вот этой градации, как раз, то есть смотрите, да, Дух Божий находится в каждом человеке. И теперь мы возвращаемся к вопросу по поводу благодати. То есть благодать – это на самом деле дверь, это возможность, это способность обратиться человека к Богу, что он прощен, что он искуплен, что он принят независимо от его грешности, негрешности, праведности, поступков плохих, хороших, добрых, злых, неважно. То есть принявший Иисуса Христа, он по благодати принимает спасение, искупление, прощение и имеет дерзновение к Богу. Вот в чем смысл. Все боялись подойти к Богу. Никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Он обитает в неприступном свете. И все до Иисуса Христа убегали от Бога, как Адам убежал от Бога, когда Бог к нему обратился. И не мог Бог спасти ни одного человека, как Адам, все убегали. И поэтому тогда, когда мы приняли Иисуса Христа, а мы приняли его через жертву на самом деле. Если бы Иисус не был распят и не был воскрешен, то не было бы и благодати. А в чем благодать? Как раз благодать в этом и состоит, то, что он умер за меня. Я недостоин прощения, недостоин искупления. Я вообще никто, я грешник, я последний грешник, как говорил Павел.
Олексій Анатолійович, ну можна ж на це і по-іншому подивитись, і деякі люди так і дивляться, що багатьох пророків і праведників вбивали. Да. Ісус сам говорив: «Єрусалиме, що ти вбиваєш камінням пророків» і так далі. Тобто хороших людей вбивали. І це великий знак питання, чому негідник живе до 100 років, а хорошу людину взяли от і вкоротили її віку. І фактично в такому розрізі, якщо подивитись, ну от, наприклад, Ісус, він теж праведник, хороша людина, яку несправедливо там обмовили, неправильно зрозуміли, що він хоче храм зруйнувати, ще щось там на нього наклепали, наклепи і вбили. Судили причому, тобто це був процес, він перед законом, і єврейський Синедріон, і Понтій Пілат, всі ці речі. Тобто фактично він як злочинець був порахований. От. І тут це така велика тема, як смерть праведної людини – вплив, який вплив має і яку роль? Тому що, наприклад, для юдеїв або для мусульман вони визнають, що Ісуса вбили через повішення на хресті. Але таких смислів вони не придають саме цій смерті. Вони кажуть, так, він був людиною Божою, пророком і говорив Божі слова, наприклад. Але по-іншому ставляться саме до того, що Ісуса вбили молодим.
Ну, тут еще, как мы спасены по благодати, это безусловно, но благодать, она без веры не работает. И все утверждается в вере, да? Праведный верою жив будет, мы спасаемся верою. То есть Иисус – это Сын Божий, в Иисусе присутствовал сам Бог. Почему? Потому что давайте вот у нас… Есть как бы вера, которую определил Иисус. Это у нас Иоанна 14 глава с 10 стиха. Иисус говорит, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Итак, верьте, что я в Отце и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. То есть никто не мог такого сказать, я и Отец одно. Вот и есть наша вера. Вера наша состоит в том, что в Иисусе пребывал сам Бог, и это Бог говорил слова. Это не Иисус говорил, то есть, ну, Иисус провозглашал их, но Бог в нем говорил, это наша вера. И это не Иисус, человек из Назарета, исцелял людей и воскрешал из мертвых. Это Бог через Иисуса, Сына Своего, воскрешал и творил дела Божьи. Вот это и есть наша вера. И поэтому он говорит слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. Никто не смел такого сказать. Никакие слова человека никогда никого не спасали. Спасает сам Бог. Итак, еще раз говорю, вера – это то, что в Иисусе пребывал сам Бог, Творец неба и земли, да, написано, 1 Тимофея 3,16. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Вот. То есть, и вот когда у нас есть вера, вот только тогда существует благодать. Потому что благодать без веры не существует. Потому что это же сам Бог, Творец неба и земли, пребывая в Иисусе Христе, претерпел за меня, и поэтому я
прощен. Олексій Анатолійович, ми зараз говоримо про градації і, знову ж таки, про пророків. Наприклад, пророки Ілля і Єлисей. Сказано, що вони там зцілили якогось хлопчика і так далі. Про Єлисея теж він там якісь чуда робив. Ми можемо сказати, це зробив Єлисей, але нас можуть поправити. Ні, це сам Бог через Єлисея робив чуда. Чи через Іллю. В чому різниця тоді?
Хороший вопрос. В вере. Бог творит через каждого человека, через тебя, через меня, и даже через того неверующего грешника Бог может что-то творить. Какие-то добрые дела, какие-то помощь, какие-то поступки, чудеса и так далее. То есть Бог творит через кого хочешь. Даже через экстрасенсов, кашпировских и всех. Что хочешь Бог может делать. Это для Бога нету ничего невозможного. Даже у нас лица сказал... Скажи пророку моему, что он не туда идет. Помните, даже ослица могла являть Бога. Но смысл в том, что Иисус сказал такую вещь. Я ничего не могу говорить сам от себя. Я ничего не могу творить сам от себя. І все, що я творю, отець творить.
Тобто це людина, яка повністю зникла як людина.
Так. Да. І це произошло в пустині, в іскушенні, коли після крещення. Коли це произошло, то іменно там це произошло.
Цікаво. У нас є питання від слухачів. Чи можна сказати, що зараз відбувається єднання церков? Чи є така тенденція? І чи воно можливо взагалі, на вашу думку?
Це дуже важливий і потрібний вопрос. Я думаю, що... Мир к этому идет. Это начиналось, наверное, еще с середины 20 века. Начинаются экуменические соборы, собрания. Вот. Антоний Сурожский, он, в принципе, даже начинал вот такие интересные экуменические такие общения. В хорошем смысле этого слова. Это слово немножко испортили. Поэтому я думаю, что за счет интернета, за счет вот коммуникации между церквями пропадают вот такие вот границы. И все, что человеческое учение, как накипь, оно будет пропадать. Потому что в любом случае все ищут истины. Все ищут истины, даже верующие, неверующие. Все ищут истины. И все хотят познать Бога. На самом деле все. Если он человек, то он все равно ищет Бога. И ищет свое пристанище. Оно тайное, оно сокровенное, что-то он там борется, но все равно внутри у него есть вот это вот стремление. И каждый человек хочет вот этой истинности и искренности. И вот он как бы, да, вот человек включает, допустим, тот же компьютер, и он смотрит те, то, и пытается найти то, что соразмерно, то, что находит отклик в его сердце. Вот то, что соответствует Писанию, то, что действительно соответствует Библии, то, что соответствует Христу. И вот это вот оно отражается в каждом человеке. И сейчас мы наблюдаем, что все больше и больше стираются границы между конфессиями. Они все больше и больше стираются. И получается вот такая удивительная, удивительно, что созидается настоящее тело Христово, и вот верующие — это те, которые находятся в истинном Евангелии. Евангелие, оно на самом деле простое. То есть это любовь. 1 Иоанна 3,14. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Вот у нас есть четкая позиция, когда мы определяем истинность и неистинность церкви, да, если там в церкви пропагандируется какая-то ненависть, неприятие одних другими, это вот правильно, это неправильно, значит, это неистинная церковь, вот. А если есть любовь между братьями, то это уже есть истинная церковь. И 1 Тимофея 1:9 Павел говорит, что цель же увещания есть любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и чистой совести, от чего, отступив, многие пустились в пустословие. То есть все, что не касается любви Божьей, все это становится каким-то пустословием. Это учения человеческие и разрушают храм Божий. Да? То есть мы уже говорили, что такое разрушить храм Божий. Это тогда, когда мы начинаем мудрствовать. А мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Все очень просто. Вера простая. Веровать в то, что Иисус есть Господь, и творить любовь друг к другу. Если мы не служим друг другу, не любим друг друга, то у нас нет веры. Ну, то есть это фиктивная вера. То есть вера утверждается любовью, вера утверждается добром друг к другу.
4 хвилини у нас ще є часу. Є просто питання, яке дотичне до ось цього питання, яке останнє прозвучало, про єднання церков. Доброго дня, якщо я протестанта, дружина та син, свідки Єгови, чи згрішу я, ходячи деколи з ними на зібрання до залу царства, адже вони нікуди більше не ходять, лише до себе? Взагалі, добре було б, щоб ви, можливо, порадили якийсь ресурс, чи сайт, чи книжку, де можна було б підготуватися, щоб вести дискусію з цими людьми?
Во-первых, ви не грішите, що ви ходите в таку церкву. І, ну, опять же, ми повинні иметь мудрость. Библия говорит, что если кто исповедует Иисуса Сыном Божьим и Господом, то это дети Божьи, это верующие христиане. 1 Иоанна 4:15 это четко нам говорит. И если они молятся Богу во имя Иисуса Христа, то они братья нам. Поэтому тут, ну, нет смысла каких-то искать противоречий. Вот. А они исповедуют Иисуса Господом и верят, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Значит, они точно так же верующие, точно так же они братья. Да, есть какие-то особенности, но особенности есть у всех. Ну, нету таких церквей, у которых нету каких-то своих особенностей. Вот. И в ортодоксальных, и в протестантских церквях есть какие-то свои особенности, которые могут отталкивать друг от друга. Ну, еще раз говорю, есть только одно. Это вера в Иисуса Христа и любовь к ближнему. Вот 1 Иоанна 3:23. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он как Он заповедовал нам. И кто сохраняет Его заповеди, тот пребывает в Нем, и Он в том. Если они верят во Христа, а не верят, и если они любят ближних, что, я считаю, важнее, так скажем, потому что вера во Христа, это, так скажем, ну, можно назвать, и при том при всем не верить, да? А вот любить ближних, тут уже не открутишься. И вот тот, кто верит во Христа, исповедует Христа и любит ближних, то все нормально, они христиане, они братья, и нету там никакой... какого-то противления.
Тут вот. Було два питання. Перше, чи можна ходити в зал царства з дружиною і сином, з сім'єю? А друге, це щоб ви порадили якийсь ресурс, щоб вести дискусію. Видно, у людини є, ну, острах такий, що мене будуть переконувати різними аргументами, різними доводами в своїх концепціях, ідеях. Чи можу я заздалегідь підготуватися до диспуту і щось десь почитати, щоб бути у все озброєні, так би мовити, і вже заздалегідь готовим до певних от тем?
Я, чесно, не знаю, які там теми і о чому вони говорять. Вот. Но у нас є один хороший ресурс. Це Біблія, чи це Євангеліє. Якщо ви хочете дискутувати з другими там конфессиями, учениями и так далее. То есть мы должны понимать, что надо сохранять себя в любви Божьей. Тот, кто не сохраняет себя в любви Божьей, тот отделяет себя от единства веры. Вот, допустим, в послании Иуды написано, что люди, отделяющие себя от единства веры, это душевные, не имеющие духа. На самом деле тот, кто имеет духа, а дух – это любовь. Да, это Римлянам 5:5. Это любовь, дух – это любовь. И поэтому, если вы отделяете от себя от единства веры, вы душевный, не имеющий дух. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. То есть хочешь не отделяться от единства веры? Ну, сохраняй себя в любви Божьей. И вот хочу прочитать Иоанна, 1 Иоанна 4:7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, рожден от Бога и знает Бога. Любящий, не верующий, а любящий. Понимаете? Ну, давайте читать Евангелие, любящий. То есть верующий определяется любовью. Любовью. И дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И поэтому, если вас кто-то учит, вы сначала проверьте, а любит он или не любит. Если он не любит, можете у него не учиться. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, тогда Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Любовь определяет веру и ничто другое.
Дякуємо Олексію Анатолійовичу і всім учасникам. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.